Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень рады атеистам. Иногда люди говорят, что они не уверовали или перестали быть верующими, потому что не нашли ответов на свои вопросы. Ну, давайте попробуем их найти, добро пожаловать. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то опять-таки добро пожаловать, мы вместе над этим вопросом подумаем. Присылать вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно через наш сайт theos.fm. theos.fm. И через этот сайт там будет такая, значит, полоска «Слушать эфир», и на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать также вопросы мне напрямую на почтовый ящик ask@sergey-list.ru. ask@sergey-list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Я на них попробую ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы существуем благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая красивая кнопка в углу, заметная. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже возможно и тоже горячо приветствуется, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей вот этой передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Итак, вот у нас уже есть вопросы. Александр спрашивает, как деликатно объяснить язычнику, что язычество ложно? Под язычеством имеется в виду не только так называемое родноверие, но, например, платонизм, пантеизм и стоицизм. Помогите ответить. Ну, это все очень разные направления мысли, поэтому тут платонизм, он находится в несколько сложных отношениях с христианством. Он был частично интегрирован, частично переработан. Его влияние присутствует у многих святых отцов, например. То есть платонизм – это то, что может содержать в себе какие-то разумные элементы, которые мы можем интегрировать. Пантеизм, да, это действительно представление, которое отождествляет Бога и Вселенную, почитает природу, и это, конечно же, резко отличается от библейского теизма, который говорит о трансцендентальном Боге, который находится за пределами природы, является ее создателем. Стоицизм – это философия, которая, в принципе, с христианством может быть согласована в ряде своих аспектов. Там, ну, например, если почитать Сенеку, до сих пор его переиздают, там, нравственные письма к Луцилию, Сенека определенно верит там, в посмертную жизнь. Он определенно провозглашает какие-то нравственные вещи, с которыми мы бы согласились. То есть в каких-то случаях нужно даже не говорить, что это все неправда, а помогать людям увидеть, что те отблески истины, которые они увидели вот в этих учениях, которые их привлекли в платонизме или в стоицизме, на самом деле они ведут к христианству. Что человек, который является философом, то есть это слово значит любомудрие, человек, который любит мудрость, он в конце концов приходит к библейскому откровению. Что касается там родноверия, то да, это другая совершенно ситуация. И тут, когда мы имеем дело с такими язычниками, которые вот у нас поклоняются каким-то, значит, изваянием, то тут действительно очень важно поставить вопрос об истине, потому что современное язычество, неоязычество, оно от исконного язычества отличается радикально именно отношением к истине, потому что старый язычник, он полагал, что боги его племени, они реально существуют, с ними реально очень важно поладить. Потому что если они на тебя обидятся, то не будет удачи в охоте, не будет удачи на войне, все умрут. Поэтому лучше с богами не ссориться. Они серьезные ребята, с ними надо поддерживать отношения. Современный язычник, он абсолютно не боится умереть с голоду, если он не будет чтить Ватана. Он исходит из совершенно других соображений. И вот тут нужно поставить вопрос. Вот эти духовные реальности, с которыми вы вроде бы имеете дело, вот эти языческие боги, они реальны? Они на самом деле? Они существуют? Если да, то они существуют. Существуют ли они, например, для неславян? Вот если мы реконструируем некое славянское язычество, и среди нас затесался неславянин, для него эти боги существуют? Потому что то, что существует на самом деле, существует для всех, независимо от этнического происхождения. Если у нас по дороге идут, не знаю, славянин, германец, бурят, киргиз, и они видят там по дороге набрели на место, и славянин видит там поляну, германец видит там болото, не знаю, киргиз видит там скалу, бурят видит там тундру или еще чего-нибудь. Все видят разное, но они просто галлюцинируют. Потому что если речь идет о чем-то реальном, они все видят одно и то же. Вот. Надо поэтому спросить, а вот эти языческие боги, они реальны для других народов? Потому что язычество, любое неоязычество, оно носит такой выраженный этнический характер. Оно не проповедует универсальную истину для всех народов. Но истина, если это истина, носит универсальный характер. Если какой-нибудь Перун существует, то он существует для всех. Если он существует только для нашей этнической группы, то это просто означает, что его нет. Это просто означает, что его придумали. И поэтому тут прежде всего надо даже не то чтобы спорить, но обратить внимание неоязычника на саму проблематику истины. Потому что парадокс ситуации в том, что язычники, они часто не интересуются истиной. Они пытаются выстроить себе некую искусственную, такую фэнтезийную идентичность. И тут нужно действительно говорить о том, что истина существует и истина важна. Что пренебрегать истиной – это неправильно, это плохо, опасно. Ну и для язычника, для него очень важна его этничность, языческие культы, они всегда носят такой выраженный этнический характер. И тут можно заметить, что удивительным образом, но наше как бы славянское язычество, оно повторяет фантазии некоторых немецких, ну, по правде сказать, городских сумасшедших. Ну, вот был такой Гвидо фон Лист и его друг и последователь Ланс фон Либерст, вот сейчас не вспомню, оба австрийца, у них немецкие фамилии. И что интересно, они оба были не дворянского происхождения, но приписали себе приставку фон, чтобы ну, как-то более арийски выглядеть. И когда я почитал про наследие двух этих мыслителей, а это Германия, конец 19-го, начало 20 века, оба мыслителя выдвигали идеи, которые потом обнаружились в нашем славянском язычестве. Про арктическую прародину, которая называется Арктогея, что там есть город Туле, вернее, был священный город Туле, где там жили наши воображаемые славные предки. Там они исповедовали религию языческую, у них были тайные знания. Так вот, оказывается, что весь этот набор представлений его придумали двое австрияков, которые при этом терпеть не могли славян. Вот это были два таких жестких немецких националиста. Австро-Венгрия была многонациональной империей, в которой у германоязычного населения были сложные отношения со всеми остальными, со славянами в частности. И это были двое таких довольно напряженных националиста, которые, у них были сложные отношения со славянами, они славян сильно не любили. И потом вот вся эта концепция про арктическую прародину и прочую, значит, фантастику, она получила название ариософии или арманизма. И они вот считали, что вот они открыли истину, которую от них прятала христианская церковь. И вся эта мифология была подхвачена потом национал-социалистами. Там интересная была, был генезис всех этих представлений. То есть там сначала они прочитали Елену Петровну Блаватскую, и потом они начали фантазировать как бы уже на ее основе. Там. И потом уже это немецкое неоязычество, изобретенное в конце 19 века, было подхвачено нацистами, а потом оно уже было подхвачено славянскими неоязычниками. И парадокс в том, что люди очень подчеркивают, что они славяне, они вот, у них там славянская кровь, у них славянские обычаи, они поклоняются славянским богам. На самом деле все это содрано у ненавидевших славян двух австрийских фантазеров. Ну, там их целое движение, конечно, было. Вообще, вот, что интересно, национализм – это вообще в большой степени германское изобретение, и народная душа – это калька с германского «фольк», и движение было «фолькиш». Ну, в общем, если начинать копать, откуда есть пошло славянское язычество, то это в значительной степени германский плагиат. Знак «Черное солнце», где такое, знаете, солнце с переломными лучами, его часто изображают, там 12 или 7, часто изображают как такой языческий шеврон, языческая символика. Его же тоже изобрели германцы, называется оно «Черное солнце», по-моему, «Шварцезонна», как-то так. И это даже не древние германцы. Это вот как раз неоязыческое германское движение, которое было в начале 19 века, в начале 20 века, и потом было одной из составляющих нацизма. То есть надо просто побуждать нашего друга неоязычника присмотреться к корням его представления о мире, доктрины, которую он исповедует, и просто ставить перед ним вопрос об истине. Потому что, ну вот, может, мы что-нибудь лучше найдем, чем будем перелицовывать под себя всякие фантазии, которые придумали какие-то, значит, австрияки в 19 веке. Это было большим горем для Австрии, это было большим горем для Германии. Зачем это нам теперь нужно? Вот. И я бы обратил внимание, конечно, на то, что если люди ценят так свою этническую принадлежность, что русский народ, он исторически сложился как христианский православный народ, и это тоже... Собственно, никого другого русского народа у нас нет. Предполагаемые древние славяне, которые якобы вот исповедовали все эти странные представления, они существуют только в воображении. Вопрос, который часто ставят атеисты, в какого из тысяч богов вы предлагаете поверить? Может быть, не следовало верить в Кришну или в Зевса? Ну, хороший вопрос на самом деле. Понимаете, этот довод атеистов, он стоит на смешении двух определений слова «бог». Слово «бог» обозначает разные вещи. Это может быть языческий бог, бог с маленькой буквы, и языческий бог, он является частью мироздания. Он намного круче, чем люди, но он тоже принадлежит к этому миру. Но я попробую провести аналогию, которую я иногда привожу, вот с компьютерной игрой. В этой компьютерной игре могут быть какие-то божества, с которыми можно как-то взаимодействовать, приносить им жертвы, возносить им молитвы, пользоваться их покровительством, но они все находятся внутри этой игры. Они соприродны человеку. Они принадлежат к тому же миру, они не являются всемогущими, они не являются всеблагими, они не являются творцами мира, и поэтому они относятся к одной категории, а вот бог библейского монотеизма, он совершенно другой. Он является творцом мира, он находится за пределами этого мира. Если продолжать аналогию с компьютерной игрой, он тот, кто написал всю игру. И вот просто не существует выбора между Зевсом и Богом Библии, потому что это разные категории. Как только вы уточняете смысл слова «Бог», оказывается, что Бог вот в библейском смысле, он только один. Мы в нем можем верить или не верить, но у нас нет кучи вариантов. Бог библейского монотеизма, он в принципе один. Другое дело, что перед нами может встать вопрос, как именно его правильно почитать, потому что да, есть три монотеистические религии, и есть еще несколько религий, которые приближаются к монотеизму, и тут этот вопрос надо рассматривать отдельно. Но когда мы говорим о Боге, который сотворил небо и землю, он по определению один. Там нет много богов, сотворивших небо и землю. Много богов есть в языческом мире, но применительно к язычеству мы используем просто другое значение слова «бог». Так, Гена, тигр ел мясо в вашем Эдеме. Рак и вирус эволюционно с нами всегда, причем тут грехопадение. Ева была безгрешна и все равно наказана. Столько смерти и страданий в мире он потом обратит ко благу. Значит, относительно того, ел ли тигр мясо до грехопадения человека, очевидно, что ел. Я спокойно к этому совершенно отношусь. Природа вот в том виде, в каком она существует сейчас, где есть экосистема, и в этой экосистеме есть травоядные хищники, она существовала до грехопадения человека, и я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что Библия не утверждает обратного. Более того, когда мы читаем про грехопадение, мы читаем, что там есть такие слова, Адам теперь вкусил с древа познания, стал один, как один из нас, теперь как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть, оказывается, Адам-то не ест, не обладает вечной жизнью изначально. Адам не бессмертен с самого начала. Он еще должен был бы обрести вечную жизнь, кушая от этого древа жизни. Но грехопадение привело к тому, что он этой возможности лишен. Таким образом, животные умирали до грехопадения. Человек должен был обрести бессмертие, кушая древо жизни, то есть пребывая в общении с Богом, но он эту возможность провалил. Поэтому грехопадение – это ситуация, когда Адам мог обрести вечную жизнь, был к этому призван, но провалил испытание и не смог, не захотел, вернее, это был его личный выбор, не захотел приобщиться к Богу, не захотел пребывать с Ним в общении, не захотел войти в вечную жизнь. Что касается рака, вирусов там и прочих, вот, того, что было в животном мире, это было всегда. Но человек должен был войти в общение с Богом, и человек должен был быть изъят из этого порядка вещей. Человек должен был обрести вечную жизнь, и человек должен был каким-то образом глубоко изменить всю природу. Мы сейчас можем только догадываться, каким. Ева была безгрешна и все равно наказана. Нет, Ева приняла свое личное решение, она послушала змея, не Бога, она ела плод. И это ее такой был выбор. Вообще говоря, история грехопадения, она не просто про какую-то историю, которая произошла с двумя людьми когда-то очень давно. Это история про нас с вами. Это мы с вами слушаемся змея, а не Бога. Это мы с вами едим запретный плод. Это мы с вами потом ищем, на кого бы свалить. То есть история грехопадения – это то, что происходит в том числе и сейчас. Это то, что мы продолжаем делать. Сколько смерти и страданий в мире, он потом обратит ко благу. Все. Вот Бог знает, что делает. Творение Божие развивается, ну как сказать, людям иногда кажется, что Божие творение – это как статуя или как картина. Картина, она не живая, ее нарисовали, она на стенке висит. Она не изменяется, она полностью статична, она не может развиваться, у нее нет никаких степеней свободы. Творение, оно больше похоже на сад, который Бог выращивает. Творение обладает определенными степенями свободы. Я привожу часто пример с романом, например. Вот когда писатель пишет роман, там, какую-нибудь эпопею, ну вот там Толкин, например, пишет «Властелина колец», он там выписывает разные народы, племена, там, географию, историю, там действуют разные лица, и вот все это требует определенной внутренней согласованности. Для того, чтобы у нас был роман, нужно, чтобы в нем была определенная последовательность. Если у вас действие развивается в какой-то достаточно аграрной цивилизации, где хоббиты живут жизнью примерно английских крестьян, где-то до индустриальной эпохи, то это значит, что у них там не будет тракторов и не будет мобильных телефонов. Если там заведется, не знаю, трактор, мобильный телефон, это полностью разрушит все повествование. Если у вас в начале повествования, не знаю, там тот же хоббит, это такой маленького роста как бы человек, то дальше у него не должны вырасти крылья, он не должен превратиться в летающее существо, потому что это разрушит созданный образ. Тут сейчас, например, я читаю жене детектив, где главный герой, сыщик, потерял ногу в Афганистане, и постоянно упоминается, что у него эта нога там периодически, культя начинает периодически болеть, она ему мешает там в его сыщицких трудах, и это влияет на то, как его личность сложилась. Такая личная история. Если в следующей главе у нас окажется, что нога у него на месте, это значит, что все повествование будет убито на этом. Оно на этом кончится. При этом писатель обладает полным всемогуществом в контексте своего романа. Роман существует только благодаря ему. Каждая буква этого романа, она написана им. Он там всемогущ. Но при этом у романа должна быть определенная внутренняя своя логика для того, чтобы это был роман просто, а не россыпь букв. Вот творение, оно обладает определенной внутренней логикой, внутренними законами, оно развивается по своим внутренним законам, и это неизбежно, потому что начни Бог проявлять всемогущество, там все вручную фиксить, это бы разрушило творение. Поэтому то, что в природе есть определенная степень свободы, и эта свобода достигает наивысшей точки с появлением человека, который может сознательно сказать Богу «да» или «нет», это как раз приводит к тому, что человек свободен, и он может ту или иную позицию по отношению к Богу занять. Бог знает, что произойдет. Бог знает все про природу, Бог знает все про человека. Бог знал это, когда начинал творить мир. И Бог знает, как он все это обратит ко благу. Бог обратил ко благу величайший акт греха и противления, который только мог быть, распятие Иисуса Христа. Бог обратил это к спасению мира. Он обратит ко благу все остальное. Поэтому вот в этом христианская надежда, и мы исходим из того, что Бог, он знает, что он делает. Еще вопрос мучает. Еще вы взяли, что душа бессмертна. Если вы говорите, человек был сотворен смертным, в чем смысл такой смертности, если я как личность, моя душа все равно бессмертен? Значит, смерть – это разлучение души от тела, вот, когда мы говорим о человеке. Душа бессмертна, ну, как вам сказать, не совсем точно. Бог продолжает поддерживать нас в бытии, в каком-то виде, в промежутке между смертью и воскресением. Она не то, чтобы она по природе бессмертная. По природе бессмертен только Бог. Но Бог продолжает поддерживать нашу душу в бытии между нашей физической смертью и общим воскресением. Человек должен был обрести бессмертие, причем телесное, физическое бессмертие, в общении с Богом. То есть он сотворен для того, чтобы обрести бессмертие. Однако это не означает, что человек с самого начала был бессмертен. Он должен был его обрести. То есть человек – это такая заготовка для бессмертного существа. Но человек провалил это. Человек впал в грех, и он этого лишился. В чем смысл такой смертности, если я как личность все равно бессмертен? Тут еще понимаете, что важно – Бог нас не сотворил бестелесными душами. Вот ангелы, они сотворены бестелесными. Им можно так вот быть бессмертными духами. Мы сотворены как телесные существа. И это важно. Христос воплотился, у него материальное тело. Мы будем воскрешены Богом в материальных телах. Бессмертие души – это не совсем то, что, во что мы верим. Мы верим, конечно, в то, что да, душа продолжает существовать в промежутке между смертью и воскресением, но конечный замысел Бога о нас, он нас воскресит в телах. Почему у материи не может возникнуть личность, спрашивает Максим. Потому что материя – это ровно то, что подчиняется всегда законам природы. То есть материя – это то, что может быть описано на языке физики. Материализм, вот его другое еще название – физикализм. То есть мы можем свести духовность к психологии, психологию к биологии, биологию к химии, химию к физике. А физика полна. Физика представляет собой полное законченное описание реальности. В реальности есть только то, что можно описать на языке физики – при помощи физических законов. И вот личность, она обладает свойствами, которые не могут быть описаны на языке физических законов. Личность обладает самосознанием. Личность обладает свободной волей. И чтобы нам, ну, не говорить долго, я обращу внимание на ключевой момент, это свобода воли. Мы являемся авторами своих решений. Мы себя так осознаем. Это как, ну, не знаю, пойдите на Яндекс.Маркет, и там люди хвалят одни товары, другие ругают. Человек может сказать, ну вот я глупость сделал, что его вообще купил, деньги зря потратил. Человек отдает себе отчет, это я сделал глупость, это я совершил такой поступок. Человек обладает свободной волей, это наш непосредственный опыт. Если мы сводимся к материи, у нас не может быть свободной воли, потому что материя всегда подчиняется законам природы. Как я видел такую шутку, законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги. И поскольку их никто не может нарушить, все наши решения, все наши мысли, все это детерминировано очень сложным, но чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга. Следовательно, у нас нет и не может быть никакой свободы воли, если материализм верен. Но если у нас нет свободной воли, значит, мы не можем принять материализм, потому что принятие материализма было бы актом свободной воли. Коротко говоря, отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. И, следовательно, материализм ложен. Потому что если наше сознание, наша личность есть продукт движения материи, это движение, оно, в свою очередь, четко подчинено законам природы, не может не быть подчинено. Поэтому материя не может породить личность. Ну, есть еще ряд свойств сознания, которые не могут быть сведены к материи, то, что называется разрыв в объяснении или трудная проблема сознания, потому что мы не можем объяснить работу сознания, описывая его материальный субстрат. Ну, пример, который приводит, например, Томас Нагель в своей статье еще 72-го, что ли, года «Каково быть летучей мышью?» Она есть в русском переводе, можно ее посмотреть. «Каково быть летучей мышью?» Летучие мыши ориентируются в пространстве при помощи эхолота. Они испускают ультразвуковые сигналы и ловят отражение. Таким образом, они, значит, ориентируются в пространстве. У человека нет такого органа. Мы понятия не имеем, что значит воспринимать мир при помощи эхолота, каково это. Мы можем поймать эту мышь, обвешать ее датчиками, проследить, как сигнал поступает в ее мышиный мозг, как он там обрабатывается, но никакое знание о том, как это работает, не даст нам этого опыта от первого лица. Субъективный опыт не может быть выражен от третьего лица, не может быть выражен объективно. Поэтому, в частности, сознание не может быть сведено к материи. Христианство утверждает, что для того, чтобы спастись и избежать вечных мук, нужно креститься, присоединиться к церкви. У всех разное мнение, какой. Что будет с огромной частью человечества, которое не могло присоединиться ни к какой церкви, они все изначально осуждены в ад. Часто возникающий вопрос. Значит, Священное Писание не дает нам схемы, по которой мы могли бы расчислить, кто куда попадет в конечном итоге. Мы приглашены на мессианский пир. Вот в Евангелии есть притча о званых на пир. Царь устроил пир для своего сына, и он позвал людей на этот пир, и люди отказались, он позвал других, они пришли, пир наполнился, и царь говорит, никто из тех званых, которые отказались, не вкусит моего ужина. Ну, понятно, что не вкусит, потому что, ну, их звали, они не пришли. Если меня позвали в гости, я отказался прийти, ну, я не пришел. Если они захотел войти в дверь, я остался за дверью. И вот Евангелие – это такое приглашение на свадебный пир. Я могу его принять, я могу от него отказаться. Если я откажусь, я окажусь за дверью. При этом я не знаю, сколько людей окажутся за дверью, а сколько внутри. Окажется ли за дверью или внутри вот какой-то конкретный человек, мне это неизвестно. Бог видит его сердце. Бог его знает. Может быть, этот язычник, который всю жизнь искал Бога, вот он умрет, он увидит Христа и скажет, так вот же, кого я все время искал, вот возрадуется ему вовеки. Я этого не знаю. Но я знаю, что вот оно приглашение, вот меня позвали, и, в принципе, я могу принять это приглашение или отказаться. Если я откажусь, я окажусь за дверью. Про других людей мне неизвестно, в каких они условиях принимали решение. Бог в курсе всех обстоятельств каждого человека, Бог каждого судит индивидуально. То есть Более того, мне кажется, довольно бессмысленным судить о неких воображаемых людях, которые гипотетические. Бог судит или спасает конкретных людей, о которых он знает все обстоятельства их жизни, и он знает, что какие они решения принимали, в каких условиях, искали они свет, противились они свету. Бог знает про них все. Вопрос всегда стоит о лично моем решении. Я принимаю приглашение, которое мне дает Христос, или нет? Я отзываюсь на этот призыв, я прихожу на царский пир или нет? А так, кто там в итоге, где окажется, мы не можем этого просчитать. Религия всегда использовалась политическими элитами для того, чтобы манипулировать массами в своих интересах. А так часто говорят атеисты, чтобы вы на это ответили. А не выглядит ли это правдой? Ну, это выглядит правдой. Тут, понимаете, в чем дело? Молоток использовался для убийства. Ну, использовался, наверняка было много убийств, которые были совершены молотком. И это не делает молоток орудием убийства как таковой. Точно так же есть огромное количество злоупотреблений религией. Надо понимать, что они возможны. Надо тут держать ухо востро. Надо понимать, что не все люди, которые вам что-то говорят от имени Бога, их стоит слушать. Тем более людей, которые командуют вами от имени Бога, их стоит слушать. Конечно, нужно проявлять большую разборчивость и осторожность. Нужно понимать, что мои отношения с Богом – это моя личная ответственность, что никто за меня не может решать, что я должен делать для Бога, потому что это моя ответственность, которую Бог на меня возложил. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы сталкиваемся с какими-то повелениями, там, когда какие-то религиозные люди говорят, что Бог хочет, чтобы ты там сделал то и другое, и третье. Ну, нужно разобраться, чего от меня Бог хочет, нужно этого искать, нужно об этом думать, нужно читать Священное Писание, потому что, да, злоупотребление религии, это совершенно всегда было, всегда будет, это в Евангелии, там Христос обличает фарисеев, это вот единственная категория грешников, с которой Христос говорит очень резко, это фарисеи, это религиозные люди, которые злоупотребляют религиозным авторитетом. И само по себе злоупотребление религиозным авторитетом, это сколько угодно. Другое дело, что это не аргумент против религии, потому что люди злоупотребляют любым авторитетом, научным авторитетом, например. Люди злоупотребляют авторитетом, ну, знаете, когда я слышу выражение «доверяй науке», это вот я подписан на несколько атеистических пабликов в сетях, и там постоянно мелькает это «доверяй науке» или там в англоязычных пабликах «trust the science». Я всегда вспоминаю то, что 100 лет назад расовая теория была научной. Это был реально такой научный мейнстрим. Там, ну, Миклуха Маквай вот, был против расовой теории и считал папуасов за людей. Но он был совершенно белой вороной. Вообще говоря, научный мейнстрим был то, что расы человечества находятся на разных эволюционных ступенях или вообще имеют разных эволюционных предков. И поэтому расизм – это что-то неизбежно вытекающее из биологии. И это было вот 100 лет назад, это еще считалось научным. Собственно, нацисты, они ничего не придумали с нуля внезапно. Они взяли теорию, уже достаточно сложившуюся на тот момент. Вот был там этот выдающийся немецкий биолог Эрнст Геккель, который подробно расписывал, почему жизнь африканца, она намного дешевле, чем жизнь немецкого колониста. Ну, потому что они на разных эволюционных ступенях находятся. Африканцы, по его мнению, были вообще ближе к животным намного. И это была наука того времени, или была там практика евгеники, когда люди считали, что все социальные проблемы происходят от плохой наследственности, если взять и людей с плохой наследственностью вовремя стерилизовать, то у нас будет в следующем поколении гораздо более счастливая жизнь. И это все было, ну, чем-то научным. За этим ставил авторитет науки. Сейчас, конечно, понятно, что все это было чепуха, люди заблуждались, люди наломали дров, но всегда нужно понимать, что авторитет науки, он ну, не является абсолютным, так осторожно говоря. Наука, она имеет свои границы применимости, и она не может быть абсолютным авторитетом. Другое дело, что да, мы должны с уважением относиться к специалистам, мы должны понимать, что да, человек там годами учился, потом еще десятилетиями работал, наверное, он лучше, чем мы с вами, понимает, но он не является абсолютным авторитетом. Мы должны это отдавать себе в этом отчет, потому что иногда люди от имени науки делали большие глупости. Как и от имени религии. Люди могут злоупотреблять чем угодно. Два наиболее суровых случая тирании в 20 веке, коммунизм и национал-социализм, я их не сравниваю, просто они две разные, но обе тирании. Они опирались на науку, как они ее понимали, не на религию. То есть людьми можно манипулировать от имени науки, от имени религии, от имени каких-то светских политических идеологий. Другое дело, что вера во Христа, когда человек отдает себе отчет, что он предстоит перед Богом лично, лично перед ним несет ответственность, она человека от таких манипуляций ограждает. Так, у нас есть еще. Как вы относитесь, Михаил, к апокастасису? Ведь у святых отцов мнения по этому поводу разные. Причем один святой отец мог по-разному это трактовать. Возможно ли, что Бог простит тех, кто в аду? Если нет, получается, Бог это равнодушный садист, ведь зная только многих, он творил людей, которые будут в аду. Ни один человек не создавал бы ребенка, зная, что его ждут муки вечные, пусть даже это решение ребенка – следствие его образа жизни. Нужно разграничить тут две вещи. Относительно апокастасиса, то есть восстановления всех, все творение будет восстановлено. И тут есть определенная серьезная очень опасность. Потому что в Евангелии Христос предостерегает упорствующих грешников. Он говорит, если вы не покаетесь, то вы погибнете. Он не говорит, а если вы не покаетесь, то и так сойдет. Нет, он говорит, если вы не покаетесь, вы погибнете. И на это указывает здравый смысл. Нельзя войти в рай, оставаясь злым богопротивником. Чтобы войти в рай, ты должен превратиться в райское существо. Если нераскаянные, неизменившиеся злодеи войдут в рай, они там опять устроят ад. Потому что ад – это порождение человеческого греха. Каждый идет в ад со своей гиенной. Если человек имеет гордыню и злобу, и ненависть, и мстительность, как он будет в раю? Там уже не будет рая. Рай, в котором могут находиться нераскаянные злодеи, это уже будет никакой не рай. И поэтому тут неизбежно нераскаянные злодеи, которые не захотели измениться, не захотели исправиться, которые остались злыми, их можно либо выставить вон из рая, либо уже никакого рая не будет. Потому что если вы пустите нераскаянных злодеев в рай, они там тут же устроят ад. И поэтому тут даже не вопрос прощения. Это вопрос того, что невозможно ввести в рай нераскаянного грешника, потому что рай, в котором существует грех и злоба, и ненависть, и обман, и гордыня, и властолюбие, это уже никакой не рай. Единственная возможность войти в рай – это перемениться и стать райским существом. Запустить в рай нераскаянных грешников, но это у нас никакого рая не будет вообще. Что касается предполагаемых... Да, насколько я понимаю, вот люди, которые как-то продумывают апокастасис, они говорят о том, что ну да, нераскаянных злодеев нельзя пустить в рай, но можно, они там где-то прокипятятся в аду, и там они поймут, что они были неправы, они все-таки изменятся и все-таки спасутся в итоге. Тут для меня этот вопрос как-то открытый, потому что кто-то, может быть, будет вытащен из там чего-то вроде чистилища, но важно, что подчеркнуть. Есть огромная опасность, что люди, услышав это краем уха, скажут: ну, значит, не надо каяться. Ну, я, может, после смерти покаюсь. Ну, все равно же потом все в рай попадут. Ну, что я буду сейчас вот что-то менять в своей жизни? Что я буду сейчас вот каяться, веровать? Что я буду сейчас вот исправляться? Я читал как-то статью человека, он был служителем в крайне либеральной епископальной церкви в Штатах. И там не принято было говорить о грехе, там кого-то обличать, там про ад было вообще, ну вот немыслимо говорить, не принято. А надо было просто говорить, что все очень хорошо, все идут в рай, Бог очень добрый, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И он все это проповедовал, и он видел, что это не меняет жизнь людей. Человек как был пьяница, так и остался, он как изменял жене, так и изменяет. Он как зарабатывал себе нечестно, так и зарабатывает. Люди продолжали грешить абсолютно спокойно, слушая эти убаюкивающие проповеди. И он понял, что что-то не работает, что-то не так. И потом он понял, что нет, вот евангельское послание, оно все-таки предполагает, что у греха есть последствия, что если вы не покаетесь, вы погибнете, и вы призваны покаяться, вы призваны исправить свои отношения с Богом, вы призваны свою жизнь как-то изменить. Что касается упреков к Богу, что он вот такой садист, допускает погибель людей, ну, как вам сказать, вот отец допустил, что блудный сын ушел на страну далече. Это что, акт садизма со стороны отца? Да, вот сыну там в стране далече стало плохо. Он там страдал, когда деньги кончились, он там свиней пас, ему с голоду очень голодом страдал, очень плохо ему было. Что, ему отец виноват? Если человек выбирает уйти во тьму, то определенно это же не Бог в этом виноват, это не выбор Бога. Бог стал человеком и умер на кресте, чтобы его спасти от этого, но человек может уйти во тьму. Поэтому что там будет в конечном итоге Вселенной, я не утверждаю, но проповедовать идею, что все равно будут спасены, ну, ни Христос, ни апостол этого не проповедовали, и это идея, которая ведет к тому, что люди просто небоязненно продолжают грешить и говорят: ну хорошо, вопрос закрыт. После смерти это значит никогда. Сейчас я не должен каяться, сейчас я не должен исправлять мою жизнь, сейчас я не должен примиряться с теми, кого я обидел, сейчас я не должен возвращать украденное, сейчас я могу делать что там, любые безобразия, а потому что все равно все спасутся. К сожалению, когда в Евангелии Господь выступает с вот этими жесткими предостережениями, это, очевидно, нужно людям. Потому что проповедь того, что да вообще не парьтесь, все будут спасены, она, увы, никого не ведет к покаянию, исправлению жизни и спасению. Александр, не совсем понял, зачем Богу нужна была эволюция, все эти смерти, уничтожение несколько раз жизни на Земле. Как-то проще можете ответить? Может, просто потому, что Бог создал автономную вселенную, жизнь в которой развивается по своим законам. Но тогда другой вопрос. Почему именно такие законы, которые подразумевают столько катастроф и смертей? Ответ: Богу лучше знать, не дружит с логикой, уничтожает диалог с атеизмом на корню. Ну, в принципе, Богу действительно лучше знать, но мы можем предполагать, почему Бог создал Вселенную, потому что Бог создает не бездушную картину или статую, которая просто вот кусок камня, потому что Бог создает мир, который живет, развивается, и как роман обладает некоторой своей внутренней логикой. Но, вы знаете, я думаю, что следующий эфир я попробую начать с вашего вопроса, потому что, увы, но время передачи подходит к концу. Есть еще пару вопросов интересных, но я уже должен их отложить просто на следующий раз, на понедельник, даст Бог. но уже должен с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».